«Что такое он сказал тебе?» — спросил Фрэнсис. «Я сейчас повторю, что я сказал», — с угрозой произнес метис. В нем начала брать верх негритянская осторожность, и он уже решил пойти на компромисс и устроить легкий шантаж. Я сказал: «Стойте, капитан», — перебил его Генри. «Мне очень жаль, что я ударил вас, но вы заткнитесь. Держите язык за зубами, молчите, забудьте все. Я сожалею о том, что произошло. Я...» Генри невольно сделал паузу. Так трудно ему было выговорить эти слова. Но он заставил себя это сделать ради Леонсии, которая была вблизи и слушала. «Я прошу у вас прощения, капитан». «Вы ударили меня», — возмущенным тоном произнес Трефетен. «Вы нанесли мне оскорбление действием. А никто не смеет наносить оскорбление действием подданному короля Георга, много ему лета, не предоставив ему за это соответствующей компенсации в виде денежного вознаграждения». Этот наглый, ничем даже не прикрытый шантаж так возмутил Генри, что он чуть было не забылся и не кинулся вновь на негодяя. Но Фрэнсис положил ему руку на плечо и удержал его. Генри взял себя в руки, издал какой-то звук, похожий на добродушный смех, и, сунув руку в карман, вынул оттуда 2 золотых по $10. Он быстро, словно эти деньги жгли его, положил их на окровавленную ладонь капитана Трафетена. «Дешевые развлечения, в общем», — невольно пробормотал он вслух. «Цена хорошая», — сказал шкипер. $20 золотом — хорошая цена за расшибленную голову». «Предоставляю себя в ваше распоряжение, сэр. Вы благородный джентльмен. Можете бить меня сколько хотите за такие деньги». «И меня, сэр, и меня», — заявил чернокожий Персиваль, широко и бесстыдно ухмыляясь и подобострастно подлизываясь к молодому американцу. «Хватите меня, сэр. Я готов за эту цену вынести любой удар, когда угодно, хоть сейчас. Можете бить меня, когда вам вздумается, за такую плату». На этом инциденту суждено было закончиться. Как раз в этот момент вахтенный матрос крикнул: «Дымок на горизонте! Пароход впереди!» Не прошло после этого и часу, как пассажиры и экипаж Анжелики уже вполне успели убедиться в том, что это был за дым и какое значение он мог иметь для них. Шхуна опять вошла в полосу штиля, и буксир Долорес, благодаря этому, стал быстро нагонять ее. Вскоре небольшой пароход очутился всего в полумиле расстояния от Анжелики. В подзорную трубу можно было легко разглядеть его крохотную переднюю палубу, на которой толпились вооруженные люди. Генри и Фрэнсис узнали в лицо начальника полиции и нескольких жандармов. У старого Энрико Солано раздулись ноздри. Он позвал своих 4 сыновей, отправившихся с ним в эту экспедицию, и вместе с ними занял позицию на носу судна. Они быстро приготовились к сражению. Леонсия, сердце которой разрывалось между Генри и Фрэнсисом, в душе ощущала полную растерянность. Но наружно она сдерживалась и смеялась вместе с другими над неопрятным видом буксира. Она выразила радость, когда вдруг подул свежий ветерок, и Анжелика, сильно накренившись на бок, понеслась вперед со скоростью 9 узлов в час. Но погода и воздушные течения в этот день были полны капризов. Судно попадало то в полосу ветра, то в полосу штиля. «Я вынужден сообщить вам, сэр, что нам, к сожалению, не удастся скрыться от преследования», — заявил Фрэнсису капитан Трафетен. «Другое дело, если бы ветер продержался. Но он то поднимается порывами, то затихает. Нас относит к берегу. Мы загнаны в тупик, сэр. Мы в западне». Генри, между тем, изучал в подзорную трубу ближайший берег. Вдруг он опустил трубу и повернулся к Фрэнсису. «Изрекай!» — крикнул тот. У тебя, очевидно, есть какой-то план. Это ясно по твоему выражению. Внемлю, живо изложи, в чем дело». «Вон там лежат два острова», — начал объяснять Генри. «Они господствуют над узким входом в Юкатанский пролив. Это узкое место носит название Эль-Тигре. О, можете не сомневаться, у этого тигра имеются зубы не хуже, чем у настоящего. Проливы между островами и материком так мелки, что даже китоловное судно там сядет на мель. Пройти может только тот, кто знает извилистый фарватер, а мне он как раз известен. Но между островами вода очень глубока, хотя пролив Эль-Тигре так узок, что судну и повернуться негде. Шхуна может войти в Эль-Тигре только когда ветер дует с кормы или по траверсу. А сейчас как раз дует благоприятный ветер. Мы попытаемся войти. Но это лишь первая часть моего плана. А если ветер переменится или затихнет, сэр? «Ведь я хорошо знаю, течений там множество, и все они имеют разные направления», — запротестовал капитан Трафетен. «Ведь тогда моя красавица-шхуна разобьется о скалы». «Я вам уплачу полную ее стоимость», — коротко ответил Фрэнсис. Не обращая больше внимания на метиса, он повернулся к Генри. «Ну, Генри, а вторая часть твоего проекта?» «Мне стыдно сказать тебе», — смеясь произнес Генри. «Она вызовет такой поток испанских ругательств, каких Лагуна Чирики не слыхала, пожалуй, со времен сэра Генри, когда старый пират громил города Сан-Антонио и Бокас-дель-Торо. Вот увидишь». Леонсия захлопала в ладоши. Глаза у нее заблестели. «Проект ваш, наверное, отличный, Генри. Я это вижу по вашим глазам. Уж мне-то вы должны рассказать его». Генри отвел Леонсию в сторону. Обняв ее за талию, чтобы помочь ей удержать равновесие, несмотря на качку, он начал шептать ей что-то на ухо. Фрэнсис, чтобы скрыть свои чувства при виде жениха и невесты, взял бинокль и стал разглядывать в него лица преследователей на буксирном пароходе. Капитан Трафетен злобно ухмыльнулся и обменялся многозначительным взглядом с Хуаном, матросом со светло-желтой кожей. «Вот что, капитан», — сказал Генри, подходя к метису. «Мы сейчас находимся прямо против входа в Эль-Тигре. Возьмите прямо руля и направьте судно в пролив. Кроме того, мне нужно и пронто нужно, вот что». Кусок старого, немного измочалившегося манильского каната, охопку канатной пряжи и бечевку, ящик с пивом, который хранится в кладовой, и большой бидон из-под керосина. Знаете, тот на 5 галлонов, из которого мы вчера вечером вылили последние остатки. Дайте мне еще и кофейник из кухни. Но я вынужден напомнить вам, сэр, что канат стоит денег и немалых. Начал было свои жалобы капитан Трафетен, когда Генри принялся мастерить что-то из разнородной коллекции предметов, которые были ему принесены. «Вам будет заплачено за все», — сказал Фрэнсис, чтобы заставить шкипера замолчать. «А кофейник? Ведь он почти новый». «Вам будет заплачено и за кофейник». Шкипер вздохнул и решил больше не протестовать. Однако, когда он увидел, что делает Генри, он вздохнул еще глубже. Молодой Морган начал выливать пиво в шпигаты. «О, сэр, прошу вас», — умолял Персиваль, — «если вам нужно вылить куда-нибудь это пиво, умоляю вас, вылейте мне его в рот». Генри перестал выливать пиво в море, и вскоре матросы стали приносить ему обратно пустые бутылки. Он затыкал их опять пробками и прикреплял их к бечевке на расстоянии 6 футов одну от другой. Затем он нарезал несколько кусков бечевки и завязал их одним концом вокруг горлышек бутылок, оставив другой свободным. Кроме бутылок он прикрепил к бечевке еще и кофейник и 2 пустых жестянки из-под кофе. Один конец бечевки он прикрепил к бидону из-под керосина, а другой — к пустому ящику из-под пива. Закончив все приготовления, Генри поднял голову и посмотрел на Фрэнсиса. «О, я уже минут пять как угадал, в чем заключается твой план. Да, вход в Эль-Тигре должен быть действительно узким, иначе буксир попросту обойдет препятствие. Длина ленька как раз равняется ширине пролива», — ответил Генри. «Есть одно место, где фарватер не шире 40 футов, а по обеим сторонам мелкая вода. Если пароход не попадет в нашу западню, то он неизбежно сядет на мель. Но людям в таком случае удастся пешком добраться до берега. Ну, а теперь пойдем и потащим это приспособление на нос, чтобы все было наготове, когда настанет момент кинуть его в воду. Ты станешь у левого борта, а я у правого. Как только я подам тебе знак, бросай в воду ящик и бросай как можно дальше». Хотя ветер начал опять ослабевать, однако он дул прямо с кормы, и Анжелика шла вперед, делая узлов по 5 в час. Долорес сделала около 6 и потому начала постепенно догонять шхуну. С буксира стали раздаваться выстрелы. Шкипер под руководством Фрэнсиса и Генри построил на корме невысокий бруствер из мешков с картофелем и луком, из старых парусов и нескольких бухт каната. Рулевой, низко нагнувшись и укрывшись за этим бруствером, мог по-прежнему править рулем. Леонсия отказалась спуститься вниз даже тогда, когда стрельба усилилась, но, наконец, согласилась пойти на компромисс и улеглась позади капитанской каюты. Остальные матросы тоже укрылись в различных защищенных местах и уголках, а отец и сыновья Солану отстреливались от неприятеля, лежа на носу шхуны. Генри и Фрэнсис, также находившиеся на носу и выжидавшие момента, когда Анжелика очутится в самом узком месте пролива, тоже принимали участие в обстреле буксира. «Разрешите принести вам мои поздравления, сэр Фрэнсис», — сказал капитан Трафетен. Его индейская кровь побуждала его все время поднимать голову и высовываться за поручни, между тем как негритянская кровь заставляла его лежать распростертым на палубе, словно он прилип к ней. «У руля стоит сам капитан Розаро. Судя по тому, как он сейчас подпрыгнул и схватился за руку, можно с уверенностью заключить, что ваша пуля без всякого сомнения попала в нее. Этот капитан Розаро весьма горячий хомбре, человек, сэр. Мне кажется, я отсюда слышу, как он сейчас ругается». «Внимание, Фрэнсис, я сейчас подам сигнал», — сказал Генри, кладя в сторону винтовку и внимательно разглядывая оба берега пролива Эль-Тигре. «Мы сейчас дойдем до места. Не торопись, приготовься хорошенько. Как только я крикну «три», бросай ящик». Когда Генри наконец подал знак, буксир находился уже на расстоянии 200 ярдов и быстро нагонял Анжелику. Генри и Фрэнсис оба выпрямились. Ящик и бидон полетели в воду, а с ними вместе и канат со всеми привешенными к нему бутылками, жестянками, кофейниками и веревками. Генри и Фрэнсис так увлеклись своим делом, что продолжали стоять на носу и наблюдать за тем, как лег канат, о чем можно было судить по плававшей на поверхности воды массе самых разнообразных предметов. Раздавшийся с буксира залп заставил их быстро лечь на палубу. Но когда они выглянули поверх поручней, то увидели, что канат очутился под самым носом буксира. Минуту спустя Долорес, замедлив ход, остановилась. «Ага! У этого пароходишки вокруг винта теперь запуталось много разной дряни!» — в восторге воскликнул Фрэнсис. «Генри, давай-ка теперь пошлем им салют!» «Ну что ж, если ветер не затихнет, пожалуй», — скромно ответил Генри. Анжелика ушла вперед. Буксир остался позади, и размеры его стали постепенно уменьшаться. Впрочем, со шхуны все-таки можно было видеть, как Долорес беспомощно поплыла по течению и была отнесена на мель. Люди, перепрыгнув через борт, побрели пешком по мелкому месту, направляясь к берегу. «Надо спеть нашу песенку!» — воскликнул Генри, пришедший в полный восторг, и тотчас же затянул. «Ветра свист и глубь морская, жизнь недорога, и гей!» Все подхватили припев хором. «Все это очень хорошо», — перебил после первого куплета капитан Трафетен. Глаза его еще блестели, а плечи так и ходили в такт песни. «Но ветер опять прекратился, сэр. Мы снова попали в полосу штиля, сэр. А как мы выйдем из Юкитанского пролива без ветра? Ведь Долорес не потерпела крушения. Произошла только временная задержка. Какой-нибудь там негр спустится вниз и освободит винт, и тогда буксиру ничего не будет стоить догнать нас. Ну что ж, тут недалеко и до берега», — заявил Генри, измеряя на глаз расстояние. Затем он повернулся к Энрико. «А что водится здесь, на этом берегу, сеньор Энрико?» — спросил он. «Индейцы майя или белые плантаторы?» «И белые, и индейцы майя», — ответил Энрико. «Но я хорошо знаю эти места. Если окажется, что на шхуне оставаться небезопасно, то мы можем устроиться в безопасности на суше. Здесь можно будет достать лошадей, седла и провизию в виде мяса и хлеба. Кордильера недалеко. Что же нам еще нужно?» «А как же Леонсия?» — спросил Фрэнсис, беспокоившийся о молодой девушке. «О, Леонсия родилась в седле. Как наездница она даст 100 очков вперед любому американо», — ответил Энрико. «Поэтому я посоветовал бы вам, если вы ничего не имеете против, спустить на воду шлюпку на случай, если Долорес вновь покажется на горизонте».